Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние актуальные новости, интересные, которые я для вас подобрала. Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте на движение посмотрим. В Москве движение... Кстати, интересно, пятибалльные пробки в городе, между прочим, даже удивительно, почему. На МКАДе сейчас, будьте внимательны, пробка с середины Лосиного острова начинается, внутренняя сторона, и заканчивается она в районе съезда на... Волгоградский, на Новую Рязанку. Вот где заканчивается эта пробка. На юге МКАДа аналогичная ситуация и традиционное затруднение здесь между, наверное, Новой Ригой и Ленинградкой. Вот такая большая пробка. Третье транспортное кольцо. Район Лужников простаивает. Район Сити тоже простаивает. Беговая улица стоит наглухо. И вообще пробка эта заканчивается только в районе Рижской эстакады. А в обратную сторону пробка начинается от Сокольнического вала. И тянется она до Дмитровки. Так, и по Садовому кольцу здесь тоже как-то все плохо. Даже непонятно почему. Может быть, непривычен людям солнечный свет, не знаю.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
США пригрозили Китаю пошлинами до 245%. Bloomberg пишет, что США снизили до 100 миллиардов долларов сумму долга Украины за оказанную помощь. После новостей обсудим, что Евросоюз угрожает последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москву 9 мая. Кая Каллас делает предупреждение. И потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня. Про это будем говорить. В «Умных парнях» у нас главред интернет-издания «Украин.ру» Искандер Хисамов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, более 75 стран выразили готовность провести с Соединенными Штатами Америки переговоры насчет введенных американской страной пошлин. На этом фоне администрация Трампа может обложить импорт из Китая пошлинами до 245%, сообщается в релизе Белого дома. Утверждается, что Трамп ввел пошлины для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки. Для стран, которые готовы обсудить заключение торговых соглашений, введение индивидуальных более высоких пошлин было приостановлено. Исключение составил Китай, который принял ответные меры на пошлины США. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере 245%. Алексей Портанский с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИММ УРАН, кандидат экономических наук. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть ли предел этой пошлинной войне, с вашей точки зрения?
Ну, если бы администрацию Соединенных Штатов возглавлял бы разумный человек, то пределы давно бы уже наступили. Или вообще бы пошлин не было. Поскольку нельзя сказать, что это достаточно разумный человек, господин Трамп, то пределов может и не быть. Но это может все печально закончиться и для мира, для глобальной экономики, и для Соединенных Штатов, и, я даже не исключаю, для самого президента Трампа. В последние дни время от времени там в разных солидных изданиях проскакивает информация о возможности импичмента.
Угу. Но, Алексей Павлович, есть ли что-то общее в подходе Трампа сейчас к введению пошлин с санкциями против Российской Федерации или нет?
Нет, это разные вещи. Угу. Это разные вещи. Санкции – это вещь исключительно политическая. А что касается вот тарифов, этих вот высоких тарифов, то в соответствии, так сказать, с представлениями Трампа и того человека, который является архитектором, это его советник Питер Наварро, они необходимы американцам для того, чтобы исправить отрицательный дефицит в торговле. Но они не правы. Они, этим самым они не исправят отрицательный торговый дефицит. И в подтверждение этого значит, уже есть опыт предыдущего мандата господина Трампа. Там тоже повышались пошлины, правда, в меньшей степени. Ну и что в итоге, значит, дефицит торгового баланса увеличился, если я правильно помню, на 41%, минус 0,5% к ВВП и потеря 245 тысяч рабочих мест. Вот таков итог политики администрации Трампа в прошлый раз. Но они не унывают, и вот господин Наварро, который, как я сказал, является архитектором всей этой политики, он полагает, что надо больше давить на Китай, и не только лично на Китай, но и на те страны, через которые Китай продает продукцию. Так. И вот в этом он видит залог успеха. То есть давить на всех, чтобы они значит, прекратили поставки продукции через Китай. Ну, это немножко, извините за выражение, такие сумасшедшие планы. Это несерьезно.
Алексей Павлович, ожидается, с вашей точки зрения, коллективное сопротивление мира политике Трампа или же наоборот, как писала уже американская пресса, ряд стран последуют, может быть, предложению Трампа коллективно бороться против Китая и вводить другие пошлины?
Ну, вот общее такое коллективное действие вряд ли возможно, но для этого нет сейчас механизмов, нет института, хотя, вот опять же, в прошлый период президентства Трампа, там, значит, когда была пошлина введена Вашингтоном на стали алюминий в июне 2018 года, тогда сразу 7 стран подали жалобу во Всемирную торговую организацию, ну и в том числе России. И, ну, вот это вот можно считать коллективной мерой. Сейчас, вы понимаете, многие страны, и в том числе Европейский Союз, они занимают двоякую позицию. С одной стороны, они совершенно недовольны политикой, вот, торговой политикой Трампа, так, и никогда не согласятся с ней. Но с другой стороны, они не хотят терять американский рынок. И вот эта двойственность позиции, она, в общем-то, так и останется, и она будет мешать каким-то радикальным мерам. Европейский Союз всегда будет готов к переговорам, всегда.
С вашей точки зрения, Алексей Павлович, при каких условиях, например, американцы могут смягчить эти пошлины, и каким образом это влияет на глобальные цепочки поставок, на там проамериканские или альтернативные?
На глобальные цепочки поставок это уже отрицательно повлияло и с самого начала. Например, когда Трамп объявил еще в феврале, что он вводит пошлины в отношении Канады и Мексики, это шокировало, в общем-то, и американских производителей. Значит, нефтепереработчики поспешили в администрацию Трампа и заявили, что это будет катастрофа, потому что в США, возле границы с Канадой, нефтеперерабатывающие предприятия работают на смеси нефти канадской и американской. Значит, если вводить пошлину, то конечный продукт, нефтепродукты, становятся нерентабельным. Ну, очевидно, в администрации Трампа это не совсем понимали. Они какой-то задний ход дали. С Мексикой. Там много расположено автомобильных заводов в Соединенных Штатах. Сейчас автомобиль конечный, он делается путем, значит, именно через цепочки поставок. И, скажем, комплектующие узлы могут пересекать границу несколько раз. То есть Мексика, Соединенные Штаты несколько раз пересекают границу. Если пошлины вводить, то тогда конечный продукт будет неконкурентоспособным. Ну вот это тоже подтверждение тому, что значит, эта вот политика она разрушает цепочки поставок. И Соединенные Штаты являются крупной экономикой, крупным экспортером, а сейчас в экспорте развитой страны присутствует большая доля импорта. Значит, если на импорт будут пошлины, значит, экспорт американский станет неконкурентоспособным. Значит, Трамп мечтает это компенсировать за счет импортных вот пошлин, за счет тарифов. Нет, уже специалисты посчитали, что ущерб потери предприятий вот от нарушения цепочек поставок будет больше, чем сбор импортных пошлин.
Какие есть, с вашей точки зрения, рычаги у Китайской Народной Республики, которая не отступает, вводит встречные пошлины, не поддается на шантаж, угрозы, манипуляции со стороны Трампа, что, скорее всего, для него стало сюрпризом?
Да, для него стало сюрпризом. И более того, он на днях показал свою болевую точку, как писала уже Wall Street Journal перед Китаем. И Китай это заметил. То есть, когда пошлины на электронику были введены, а потом был дан задний ход. Вот. Китайцы это заметили, и они обязательно будут использовать это в своей политике. И главное, поскольку Китай все-таки это крупная экономика, самая крупная наряду с Соединенными Штатами, они так просто уступать не будут. Несмотря на потери, вот, они уступать не будут, хотя они будут проявлять готовность к переговорам. Все-таки у них не такая вот безумная позиция, как у администрации Трампа, поэтому Китай всегда будет готов к переговорам, но позиция его будет наиболее жесткая из всех торговых партнеров Америки.
Но, Алексей Павлович, а если рассматривать текущую вот эту пошлинную войну как элемент все равно трансформации вообще мировой экономики, логистики, и неоднократно в Москве об этом говорили, когда Россию пытались исключить из мировой, из там, это звено из мировой экономики, мы говорили, что есть БРИКС, нужны альтернативные источники поставки, альтернативные там, расчеты и так далее. Но кажется, что партнеры по БРИКСу как-то эту тему затормозили. И в итоге, оказывается, все то, что, о чем предупреждала Москва, в принципе, просто с другой стороны, но реализуются как раз вот, вот эти вот опасения, страхи и проблемы.
Нет, не совсем реализуются. Дело в том, что у стран БРИКС, практически у каждой, главным торговым партнером являются Соединенные Штаты и Китай. Но не Россия и не страны ЕАЭС. Вот. Так что интересы стран БРИКС, они такие вот двоякие. С трибуны они говорят, что вот да, надо укреплять. Но у БРИКС нет никаких механизмов. Это же ведь не торговый союз. У них нет внутри обязательств друг перед другом. Есть только декларации. Вот. Тем временем, значит, в мире продолжают действовать правила международной торговли или правила ВТО. И приверженность этим правилам сохраняют и Китай, и Евросоюз, и Канада, и Мексика. Вот. Только Соединенные Штаты заявляют о том, что вот они что-то такое сами по себе устанавливают правила Трампа вместо правил международной торговли. Я считаю, что эта затея не удастся.
А не губительно ли, Алексей Павлович, с вашей точки зрения, все-таки то, что Трамп идет фактически ва-банк и пытается ломать партнеров через колено, с учетом того, что экономика развивается, а страны какие-то становятся сильнее, Соединенные Штаты в какой-то степени становятся уязвимее, но вместо адаптации и попыток как бы переделать, но без шока, выбрана попытка сломать вообще все?
Ну, выбрал эту попытку именно Трамп, понимаете, и я вообще выход какой-то вижу в том, что протесты будут нарастать внутри Соединенных Штатов. Так. Со стороны бизнеса они уже имелись, вот, в Конгрессе, в Сенате уже даже республиканцы выступили против вот, политики Трампа. Ну и когда цены пойдут вверх, то будут протесты населения против удорожания продуктов. В общем-то, такое уже бывало, правда, давно, в 90-е годы 19-го столетия при президенте Маккинли. Но вот для Трампа это большой пример, но он просто плохо знает экономическую историю США. Там плохо все закончилось. Когда был введен вот этот протекционистский акт Маккинли, то республиканцы потеряли половину мест в Конгрессе из-за того, что начались протесты.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Я вас благодарю. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник МАМУРАН, кандидат экономических наук.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна не менее интересная новость, которая касается Соединенных Штатов Америки, партнеров и денег. Bloomberg пишет, что США снизили до 100 миллиардов, с 300 миллиардов долларов сумму долга Украины за оказанную помощь. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, этому решению предшествовали переговоры двух сторон на прошлой неделе. Власти Украины и администрация Белого дома от комментариев по этому поводу отказываются. По словам министра финансов США Скотта Бессента, украинская сторона выступила с предложением по редкоземельной сделке, и переговоры еще продолжаются. Мы очень близки подписанием, может быть, даже на этой неделе, сказал Бессент Bloomberg News. Прошедшие 11-12 апреля технические консультации США и Украины оказались довольно конструктивными, уточняет один из источников Блумберга. Ну а о 300 миллиардах долларов долга Киева президент США Дональд Трамп заговорил в конце февраля, когда американский лидер отметил, что страна направила Украине деньги, по которым не было никакого учета. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
А что это за торг с Украиной вокруг долга и обязательств Киева?
Ну, дорогие, мы видим, происходят. Ну, во-первых, мы слышали информацию Блумберга. Во-первых, мы не слышали пока еще подтверждения Трампа о том, что, ну, хотела получить вначале чуть ли не 500 миллиардов, потом Трамп говорил, что 350 миллиардов, он очень так свободно обращается с цифрами. Он потом хотел получить вообще всю Украину, практически оставшись в контроле киевского режима, с портами, инфраструктурой, атомными станциями, там, залежами углеводорода и все прочее. И сейчас мы видим, что по сообщению моей...
Ой, алло.
Да-да.
Александр, да, а вы можете зафиксироваться, потому что у нас звук залипает страшным образом. Давайте попробуем.
Если меня слышно, фиксируюсь.
Да,
Да, да. Так, теперь речь пошла о 100 миллиардах долларов, которые должна Украина. Ну, скажем так, это не значит пока совершенно, в общем-то, ничего, пока мы не услышим подтверждение Трампа, с другой, не значит, что изменилась позиция Трампа по отношению к Украине. Он по-прежнему хочет получить и ресурсы, и все, что он может получить. Но это говорит еще и о том, что идут определенные торги с теми же британцами, даже не столько с европейцами, которые, похоже, Трамп вообще ни во что не слышит, но с британцами, и которые были одни из планировали стать дефицитом.
Ой, давайте мы попробуем перезвонить, потому что сложно сейчас со связью, но в итоге торги ведутся. Во-первых, для Украины кажется, что, в принципе, было откровением месяца два как назад, что, в принципе, они должны будут платить за те деньги, которые, за ту помощь, которую... направляли американцы и европейцы, потому что, напомню, что поляки вчера сделали заявление, в частности, премьер-министр Польши говорит, что мы на Украине тоже хотим зарабатывать, мы не хотим просто молчком поддерживать Украину, мы хотим на ней зарабатывать. Да, Александр Васильевич, давайте попробуем еще раз. Пожалуйста, последний тезис ваш.
Если меня слышно, можно говорить о том, что идут торги между Трампом и Британией. И это, возможно, проявление того, что все-таки о чем-то они пытаются договориться с британцами. И как одно из условий для того, чтобы Британия не выпадала из этого круга получателей призов после раздела Украины, может быть, скажем так, требование, чтобы Британия дистанцировалась от позиции Европейского Союза, чтобы они единым фронтом не уступали, чтобы Британия получит определенные преимущества, войдет в соответствующие фонды по разграблению Украины. Но вот и если Трамп раньше заявлял о том, что все мое, и вашего здесь нет ничего практически, то теперь у него есть определенные подвижки, ну, по крайней мере, на словах, в том, что, да, возможно, участие еще некоторых заинтересованных стран, ну, которые представляют интерес для самого Трампа. Ну, и преследуя свои определенные выгоды политические.
Просто интересно, того, чтобы... интересно, что 200 миллиардов простили, и действительно помощь оказана там в виде как раз РСЗО, ПВО, бронетехники, каких-то там денег в размере 100 миллиардов долларов, или это про действительно про что-то другое?
Да никто ничего не прощал, и цифры, которые анонсировал Трамп, начиная с 100 миллиардов вообще, это надо помнить, что Трамп все-таки человек действительно очень свободно обращающийся с цифрами и фактами. И до конкретного аудита, до вычисления, сколько кому кто на самом-то деле будет предоставлять и в каком виде. Ну, понятное дело, что, в общем-то, Америка не собирается терять возможности, свою выгоду, но, тем не менее, он зачастую заявляет то, чего потом, делать какие-то очень серьезные уступки. В отношении с Китаем, например, он же делает шаг назад, из списка вычеркивая электронику, и какие-то другие еще критически важные для Соединенных Штатов наименований. Так что и в данном случае нельзя говорить о том, что Трамп от чего-то отказался и что-то простил. Большие перепады, конечно. Услышим еще самого Трампа, а не в исполнении Блумберга. Я думаю, тоже могут быть существенные корректировки. Но в целом планы у них такие, чтобы получить максимум и всех остальных оставить
Просто интересно, тема кредитов. Есть ощущение, что для Украины это стало как гром фактически среди ясного неба, когда в Соединенных Штатах активно, а потом уже и в Европе заговорили о том, что Украине придется это возвращать. И возникла эта дискуссия, когда Трамп заговорил про редкоземельные металлы, про которые вообще, в принципе, никто не думал. Потому что есть ощущение, что Украина думала, что, в общем, платить-то, в принципе, не придется.
Но то заявление, ну, действительно, Украина была уверена в том, что ей платить не придется. Потому что, тут, знаете, все равно, что обвинять Буратино, что он не так там танцует в цирке Карабаса-Барабаса, хотя он все делает по инструкции. Он никакого там своего мнения, в принципе, там не допускается. Если будешь проявлять самостоятельность, ему быстро перекроют краники. И в данном случае Зеленский был уверен. Он же выполняет роль Запада. Он ведет борьбу против России в интересах Запада. Ну, немножко себе там чего-то там выигрывая. Про редкоземельный металл это было, конечно, вообще удивительное заявление. Выдайте мне, пожалуйста, миллиарды долларов в виде там чуть ли не слитков этих металлов. Представляет ли сам там, что как оно все это выглядит в природе физически? Ну, наверное, вряд ли. Может, ему кто-то успел что-то рассказать. Но заявление было сделано, просто дайте мне срочно компенсацию за расходы Соединенных Штатов, иначе будут беды. Ну, действительно, это разное заявление.
А как, Александр Васильевич, как вы думаете, как переоценка, ну, о которой пишет Bloomberg сейчас, скажется на оборонных подрядчиках США, Lockheed Martin и прочие компании?
А я думаю, они не сильно-то и пострадают. Могут пострадать как раз там ВПК европейских стран, хотя бы из-за себестоимости продукции. А у ВПК США, в общем-то, достаточно уверенное будущее. Они и так, благодаря Украине, уже получили контракты на годы вперед. Кредиты, которые выдавали в том году, в том числе, там был один такой серьезный кредит на там, более чем на 60 миллиардов долларов. Это был выдан не Украине, он был выдан американцам под и на 10 лет с расчетом на то, что каждый год вот эта сумма будет распределяться там, по 5-6 миллиардов 50 лет как раз на заказы для ВПК. Это, естественно, не единственный заказ. И с одной стороны, мы слышим тоже противоречивые заявления. Глава Пентагона говорит, что мы будем сокращать расходы, а с другой стороны, Трамп хвастается, мы сделали невероятный бюджет на $1 триллион. Ну, тоже есть у них там определенные нестыковки, но, может, повышает эффективность с одной стороны, с другой стороны, увеличивает общие расходы. И в любом случае, если Европа хочет продолжать войну, она знает, куда ей нужно идти за вооружениями. Военторг Америки работает, и там должны покупать вооружение для Украины, за европейские деньги европейцев.
Может быть, за снижением стоимости помощи есть попытка скрыть реальные масштабы вовлеченности США в этот конфликт? Или наоборот, это способ легализовать будущие траты, чтобы избежать обвинений не знаю, в непрозрачном финансировании, хотя уже сколько было этих обвинений?
Нет, но непрозрачное финансирование интересует и самого Трампа, потому что он до сих пор, он-то об этом говорит неоднократно, он там снимает целые статьи расходов там, через тот же USAID и другие. Тот же вот глава Пентагона, он говорит о том, что мы будем сокращать, но определенные расходы будут сокращать, а другие будут наращивать. А про непрозрачность расходов, это как бы все камни в огород Байдена. И как раз в нынешней ситуации Трамп может говорить, вот смотрите, было там столько-то денег ушло на лево, мы еще пройдем аудит, под предлогом Украины разворовывали там ресурсы Соединенных Штатов, надо к этому все положить конец, ну и так далее. То есть в этом плане у Трампа как раз хорошая ситуация, он может все пока еще переводить стрелки на предыдущую администрацию.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Я вас благодарю. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Трамп все ценно везде хочет захватить. Сначала заявить максимальные желания, потом уже скорректировать, если не проглотит, это умно, говорит Марина. Это прям по его книжке, которую он писал, где там что-то там про искусство сделки, что-то такое. То есть заявляются какие-то нереальные требования, а потом откатываются назад. Но вопрос с кредитами. 300 миллиардов рублей долларов сумма была как бы она из потолка взята или есть понимание администрации Байдена, Трампа, что 300 миллиардов они все равно назад не получат, и редкоземов там, например, на 300 миллиардов нету, которыми можно было бы это компенсировать. Есть торг 100 миллиардов, то есть вы нам отдаете 100 миллиардов, мы забираем что-то еще и дело с концом или как? Тоже европейскую реакцию уже не успели обсудить на эту тему. Смоделировать, точнее. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Европейский Союз, ну, точнее, не весь, а функционеры Европейского Союза угрожают последствиями тем, кто поедет на Парад Победы в Москву. Заявление сделала Кая Каллас. Многие министры сказали, что Евросоюз воспринимает всерьез поездку в Москву на празднование 9 мая. Они будут иметь последствия. То есть в Европейском Союзе организуется какая-то группа чиновников высокопоставленных, которые собираются ехать в Москву. Даже если их будет двое, там, Фицо, по-моему, он выражал готовности кто-нибудь еще, для Кая Каллас это уже означает, что это какая-то группа лиц, видимо, они действуют по предварительному сговору, и их нужно предупреждать об этом. Валентина Матвиенко на эту тему тоже высказалась. Она говорит, что Европейский Союз дошел до высшей степени цинизма, запрещая главам других стран посещать Парад Победы в Москве. Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы. Александр Шатилов с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как объяснить такой ультиматум?
Ну, тут можно объяснить мне во многом даже словами Георгия Константиновича Жукова, да, сказано еще в 45-м году. Мы их освободили, они нам этого никогда не простят. Эта ситуация, на мой взгляд, эта цитата очень хорошо иллюстрирует нынешнюю позицию Евросоюза, на которой, если раньше во времена относительно мирно еще прикрывался какой-то такой антинацистской фразеологии и как-то сквозь зубы праздновал, да, общую нашу победу над нацизмом, над гитлеризмом, да, то сейчас уже фактически считается свободным от каких-либо обязательств, уже открыто уже пересматривает историю, пересматривает историческую правду и, более того, старается заткнуть рот тем, кто, в общем-то, с такой позицией Евросоюза не согласен. Отсюда и позиция Кая Каллас, которая, кстати, имеет, можно сказать, тоже своего рода нацистские корни, да, потому что ее предок участвовал в националистическом формировании эстонском, который активно сотрудничал с гитлеровцами. Поэтому понятно, что для нее 9 мая это не день победы, а день скорее поражения.
Александр Борисович, а это, с вашей точки зрения, политический пиар-ход, чтобы показать некое единство Европейского Союза? Или за этим стоят реальные опасения некоего российского влияния или раскола политического внутри Европейского Союза? Потому что, условно, поедет Фицо там и еще кто-нибудь. И с точки зрения Кая Каллас, это вообще действие по предварительному сговору фактически, ОПГ.
Ну, на мой взгляд, действительно, здесь есть определенные опасения относительно раскола в рамках Евросоюза. Потому что, особенно с учетом такой, как бы сказать, очень мутной и определенной позиции Вашингтона, который, в общем-то, в настоящий момент как-то, скажем, несколько дистанцировался от ЕС. И здесь есть опасения в Брюсселе, что начнутся, что называется, появятся перебежчики, да, из лагеря ЕС. И начнется брожение внутри. Поэтому европейское право, оно такое прецедентное. И вот если Фицо создаст прецедент, да, или там даже, или даже Вучич, хотя Вучич, он, скажем, в Сербии, они пока не в составе Евросоюза, это уже будет неприятно с точки зрения вот этой консолидации, антироссийской консолидации Евросоюза.
Но интересно, что Еврокомиссия, как официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, говорит, что Еврокомиссия не имеет права наказывать глав государства и правительств стран Европейского Союза. Она так прокомментировала намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Но Кая Каллас обтекаемо говорит, что будут какие-то последствия, ну непонятно. Там на Фицо уже были покушения. Какие еще могут быть последствия? И здесь возникает другой момент. А не усугубляет ли ультимативный характер заявлений Кая Каллас, Урсулы фон дер Ляйен, которая ругала Фицо за то, что он Трампу позвонил, усугубляет кризис внутри Европейского Союза, потому что это единство становится очень эфемерным?
Я согласен, особенно с учетом того, что это все делается, я бы сказал, в такой несколько истерической манере, да, просто здесь такое ощущение, что, как говорится, некоторые политики Евросоюза теряют свое лицо и действительно просто проявляют эмоции, хотя они эти эмоции, в принципе, как политики не должны проявлять. И, соответственно, но, тем не менее, все равно давление на вот таких вот вольнодумцев внутри Евросоюза сейчас осуществляется. Мы можем видеть, как сейчас, я бы не сказал, чтобы готовится, а может и готовится уже и цветная революция, и для Словакии, и для Венгрии, по крайней мере, и Фица, и Орбана сейчас подавливают оппозиции, и явно с подачи Брюсселя, да. Ну и Вучич недавно столкнулся с очень неприятными массовыми протестами, которые возникли, я бы сказал, может быть, не на пустом месте, но и не по такому сверх какому-то чрезвычайному поводу.
Но получается, Александр Борисович, просто ситуация складывается следующим образом. Отмечание Дня Победы в Российской Федерации становится для европейцев не просто исторической датой, а повод политического противостояния. И получается, что все 80 лет они что, притворялись, терпели, прикрывались какими-то масками? Или просто пришла смена политиков, которая была индоктринирована в свою очередь? И предки никоим образом, которые по-другому все это рассматривали, может быть, даже искренне раскаялись, не смогли их, например, наставить на путь истинный. Как это объяснить?
Ну, я не исключаю, что в некоторых странах действительно, что называется, тлели такого рода настроения, но просто их сдерживали, как, например, там, ну, в той же самой Германии и, ну, в некоторых других странах, скажем, такого, которые потерпели поражение во время Второй мировой войны, определенные реваншистские настроения не всегда присутствовали, да? В некоторых странах действительно возобладала сейчас политическая конъюнктура. Все, что связано с Россией, все, что связано с Советским Союзом, автоматически воспринимается враждебно и негативно. И это уже просто здесь работает скорее инстинкты, нежели разум.
Но, Александр Борисович, как вы считаете, будет дальше раскручиваться эта тема русофобии, переписывания истории для европейцев? И самое главное, ну, получается, что история просто повторяется. Тут, значит, предлагают еще российским дипломатам запретить передвижение по шенгенской зоне, свободное передвижение, но что-то еще. А дальше что? А дальше гетто, проверка паспортов, ну...
Ну, а в этой ситуации, мне кажется, уже, что называется, совсем потеряли берега, собственно, европейские политики. Действительно, они готовы, ну, демонстрировать свою русофобию, но в разных сферах. Начиная от ограничения поездок наших дипломатов до задержания, там, нефтетанкеров, да, в нейтральных водах. То есть уже здесь, как говорится, уже вот такая русофобия, она, что называется, зашкаливает и... ну, в некоторых случаях ведет к таким, ну, импульсивным решениям. Кстати, за что я не исключаю, что впоследствии еще Евросоюз, что называется, ответит, и о которых он еще пожалеет.
Спасибо большое, Александр Борисович. Я вас благодарю. Александр Шатилов был с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Так, празднование Победы в Москве, Марина пишет, признание величайшего события в истории, в котором главным был Советский Союз. Для нацистских Каллас это неприемлемо. Лена пишет, что это объясняется нацизмом, раз там предки такие, говорит Лена. Но согласитесь, что выглядит это до сих пор как-то фантасмагорично. Потому что кажется, что, ну вот, совсем недавно люди из Европейского Союза, из там больших стран Европейского Союза приезжали сюда. Приезжали когда? По-моему, на 70-летие, нет, не на 70-летие, наверное, на 65-летие, наверное, приезжали, да? И вроде как-то там и речи толкали, и вот не должно это повториться и так далее. А потом оказалось, что, в общем, тема 9 мая благодатная для европейцев с точки зрения того, чтобы продолжать плодить русофобию и, более того, угрожать своим же политикам, которые не разделяют, например, вот эти вот сомнительные ценности Брюсселя политические, угрожать им за то, что они поедут в Москву. А тут слушатели пишут, Зеленский вообще предложил какое-то альтернативное 9 мая, а, ну, в альтернативной вселенной живет. Мы это подробно в «Умных парнях» обсудим сейчас, не будем на этом внимание акцентировать, но да, тоже интересная тема. Как, чем ближе 9 мая, тем больше всяких предложений сделать что-то там свое альтернативное, кого-то куда-то не пустить, ну, у европейцев я имею в виду, кого-то куда-то не пустить, кого-то в чем-то обвинить, а вот давайте 8-го, а если у них это праздник со слезами на глазах, а давайте сделаем, что это день скорби, а давайте там еще что-то, а надо вот стыдиться, а надо каяться, ну и так далее. Евросоюз стал напоминать поздний Советский Союз. Республики хотят жить отдельно, принимают свои решения, а центр мешает. Может, и конец будет аналогичным. Не знаю, говорят, что поздний Советский Союз скорее Соединенные Штаты Америки напоминают. Понимаете? Вот. Но здесь не про отдельность, Сергей. Здесь скорее про то, что страны типа Венгрии или Словакии, не в смысле они хотят быть отдельно. Им приятен Европейский Союз, но не в том виде, в каком он сейчас, а в том виде, в каком он создавался, ну, как бы вот для этого, в этом прекрасном образе будущего. открытые границы, экономика, поддержка и так далее. А сейчас все это вырождается фактически в то, что вы должны следовать вот в нашем русофобском фарватере, даже если ваши граждане будут от этого страдать. Ну а дальше что? А дальше возрождение рейнметалла, а дальше пушки, производство пушек, а дальше милитаризация и что? И походом на восток, ну как бы, да, и история опять повторяется. Ну, удивительное дело.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня. Говорится в исследовании Международной организации виноградарства и виноделия. По ее данным, в прошлом году в мире было продано 214 миллионов гектолитров вина, что на 3,3% меньше показателя за 2023 год. Это связано с совокупностью экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределенность, а также с меняющимися предпочтениями населения, отмечается в обзоре. Производство вина сократилось на 4,8%, составило 225,8 миллиона гектолитров, это минимум более чем за 60 лет. Напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью, но тенденции вот эти вот мы можем, естественно, обсуждать. Во многом это связано, как пишут аналитики, с непредсказуемым и экстремальной погодой в северном и в южном полушариях, вызванных изменением климата. Кроме того же, четвертый год в мире сокращается площадь виноградников и так далее и тому подобное. Максим Черниговский с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Петербурге. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну вот интересно, а уже и климат здесь, и экономика здесь, но влияет ли, например, изменение привычек человека на глобальное снижение потребления вина?
Влияет, конечно, потому что привычки играют нашими желаниями, что же скрывать.
Так, ну а вот. Каким образом,
да? Я хочу сказать о том, что, вы знаете, база была очень высокая позапрошлого года, и вот это снижение, там, ну, порядка 3%, да, которое произошло, в общем, оно, ну, скажем так, не отражает, в общем, всей сложности картины. Я искренне считаю, что сейчас очень хороший такой тренд и в мировом развитии, и в рамках, значит, нашей страны, и тренд на как раз увеличение розничных продаж, потребление всех видов винодельческой продукции. Это очень хорошо. Почему? Потому что меняется структура потребления, то есть все-таки крепкого алкоголя мы начинаем пить меньше, вот, за счет как раз увеличения потребления, в первую очередь, винодельческой продукции. Так что я это всячески приветствую. И меня, конечно, сильно расстраивают те ограничения, на мой взгляд, избыточного характера, которые сейчас вот реализуются во многих регионах Российской Федерации, это уже в 64 регионах, когда вот временные ограничения продажи легального алкоголя, в первую очередь речь идет как раз о винодельческой продукции, да, устанавливаются в регионах в отношении объектов общественного питания, находящихся в многоквартирных домах.
Ну, говорят, чтобы не спивались.
Ну, вы понимаете, опять-таки, ну что значит спивались? Понимаете, вот у нас в стране, на мой взгляд, опять-таки, да, ну такая не совсем здоровая структура потребления алкогольной продукции. Дело в том, что 80% в пересчете на абсолютный алкоголь, что такое абсолютный алкоголь, это содержание, да,
спирта
в алкогольной продукции, да, совершенно верно. Вот, так вот, в пересчете на абсолютный алкоголь 80% это потребление водки и пива и пивных напитков, понимаете, а все остальное 20%. Так вот, мне кажется, вот такая, ну, мягко говоря, ну, извращенная система потребления, а нужно еще присовокупить большой объем нелегальной продукции, которая потребляется так на территории нашей страны, вот как раз вот и ведет нас к той самой алкоголизации. То есть надо, наоборот, все сделать для того, чтобы потребление винодельческой продукции российского производства в первую очередь росло, а для этого нужно убирать вот эти избыточные ограничения.
Максим Зинович, а что касается, в принципе, производства вина и винодельческой продукции, вот ссылаются аналитики, ваши коллеги, на то, что у нас изменение климата происходит, поэтому где-то там виноградники высыхают, где-то замерзают, но есть ли какая-то градация, что в каких-то странах снижается там площадь засева винограда, но виноградников, но в каких-то странах наоборот наоборот, все увеличивается, и страна становится, ну, не знаю, формируются какие-то тренды на то, чтобы занять нишу?
Ну, знаете, в общем, пока все достаточно стандартно. То есть первый, первое место по площадям виноградников, да, занимает Италия, потом идет Франция, вот в пятерке Китай, Аргентина и, конечно же, Испания. Наша страна, вот если говорить, ну, правда, речь идет о производстве, да, в общем, винодельческой продукции на 11-м месте. Вот. Но площадей виноградников стратегически не хватает вот в России. Это не из-за изменения климатических условий, просто дело дорогое. Вот только одна цифра. Для того, чтобы полностью обеспечить россиян в собственном вине, необходимо порядка 200 тысяч гектаров виноградных площадей. У нас на сегодняшний день в стране, да, всего 105 тысяч гектаров вот этих виноградников. Вот, это катастрофически мало, из-за этого у нас, опять-таки, если говорить о розничных продажах, это тоже тех же тихих вин, 50%, то есть порядка 300 миллионов литров мы выпускаем, значит, в России, а около 300 миллионов литров тихих вин закупаем за рубежом. Опять-таки, из-за чего? Из-за того, что у нас вот такая сложность с точки зрения дефицита, да, вот в виноматериале отечественного производства. Нужны инвестиции, в первую очередь государственные инвестиции. Почему? Потому что все, что связано с первичным виноградарским производством, дело очень дорогое.
А какие стратегии, как вы думаете, используют крупные винодельческие компании, ну, по миру, чтобы адаптироваться к падению спроса? Если люди действительно верить вот этой аналитике, люди начинают меньше пить.
Вы знаете, в первую очередь все-таки речь идет о потребительских свойствах продукции. Все-таки благодаря, ну, во всех отношениях правильному такому развитию винодельческой отрасли, в том числе информационному развитию, мы все больше и больше узнаем о потребительских свойствах действительно качественной винодельческой продукции. Это касается как виноградных вин, так и игристых, шампанских, да. Вот. И в рамках вот этих знаний мы действительно разбираемся в качественных составляющих продукта, да, вот. И выбор, конечно же, в первую очередь происходит, когда речь идет о винодельческой продукции с точки зрения потребительских характеристик, да, продукции. Ну и, конечно, цена, что скрывать, она тоже имеет очень важное значение для ценителей винодельческой продукции. Это касается, ну, по сути дела, я думаю, абсолютного большинства стран.
Какие альтернативные формы могут стать, например, для отрасли следующим шагом? Не знаю, там какие-нибудь коктейли, безалкогольное вино и так далее. Ну, потому что нельзя, наверное, отрицать, что есть у нас тренды на ЗОЖ, на биохакинг, и это все равно так или иначе сказывается на потреблении. Нет?
Знаете, все, что связано с безалкогольным вином, надо понимать, это меньше 1%, причем существенно меньше, там, по-моему, даже меньше 0,5% от общего, значит, производства и потребления розничного, да, если говорить о сегменте тихих игристых вин. Но действительно, в то же самое время, когда аналитики говорят о том, что там, знаете, увеличение произошло более чем на 30% в 2024 году, вот, производство безалкогольных вин по сравнению с 2023, это тоже правда, но если брать натуральные, скажем так, показатели, то это все очень скромно. Да. Но в то же самое время, понимаете, на мой взгляд, как раз здоровый образ жизни, вот, он как раз и базируется вот на том, чтобы мы переходили все больше и больше к потреблению виноделческой продукции. И в этом плане я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что первое чудо, которое совершил Иисус Христос, да, это было чудо, когда он на свадьбе в Кане Галилеи, на свадьбе своего сына из воды сделал вино. Так что, на мой взгляд, это действительно божественный вот продукт, если он действительно качественный. Вот, и во всех отношениях полезны.
А насколько российское вино становится конкурентоспособным на мировом рынке?
Ну, вы знаете, за последние несколько лет российские производители, я считаю, сделали просто качественный скачок с точки зрения, знаете, узнаваемости. У нас всегда были, вот если взять и Краснодарский край, Крым, Ставрополь, да, у нас очень хорошие всегда были еще во времена Советского Союза вот длинные бренды очень сильные, но узнаваемость была не самая высокая. Сейчас, mm-hmm. конечно, продукцию российских виноделов узнали, вот, ее полюбили, вот там те же самые поставки в Китай каждый год там возрастают. Не десятки даже процентов. Uh-huh, то есть это говорит действительно о том, что мы действительно, в общем, идем вперед. Ну, российским виноделам надо помогать. Вот, понимаете, я еще раз повторяю, у нас самая главная проблема на винодельческом рынке – это дефицит отечественного сырья. Я хочу напомнить, что с 2019 года, да, работает вот закон о виноградарстве и виноделии, в рамках которого российским вином называется только та продукция, которая произведена из отечественного сырья и на территории Российской Федерации. Но когда сырья не хватает, что остается делать, понимаете?
Понятно. Спасибо большое. Да, Максим Александрович, вас благодарю. Максим Черниговский был с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Петербурге. Костя тут концептуальную вообще проблему выносит на обсуждение. Люди перестали общаться вживую, все теперь онлайн. Поэтому меньше пить стали. Раньше каждый выход были тусовки на даче, теперь все как будто вымерло в пятницу вечером. Тишина, молодежь вообще перестает пить алкоголь, у них нет ни моды, ни умения. Так что скоро у производителей алкоголя проблем будет еще больше. Надо развивать культуру и эстетику потребления алкоголя, делать из этого дорогое элитарное развлечение, говорит Костя. Но из элитарного сегмента, наверное, это никто все-таки не уводил. Тоже есть этот сегмент, он сохраняется, но напоминаем, что алкоголь что вредит вашему здоровью?